Йога Васишха, глава 6. История Шикхадваджи и Чудаджи. Йога Васишха – один из наших коренных текстов. Само чтение этого текста, слушание, размышление обладает способностью менять судьбу. У нас есть инициация, которая называется Шастра Крипа Самскара Дикша, инициация священного текста. Когда мы ее получаем, мы выполняем садхану с этим текстом, читая, медитируя на текст, на благословение священного текста, Шастра Крипа. Йога Васишха состоит из историй, размышляя над которыми можно познать Бога. Йога Васишха и Трипура Рахаси – два очень важных текста, которые обладают способностью менять судьбу. В процессе этого чтения мы проясняем, отвечаем для себя на важные вопросы. Например, вопрос «Кто я?», «Где я нахожусь?», «Зачем я живу?», «В чем смысл жизни?», «Куда мне идти?», в чем высшие ценности жизни. Это важные вопросы, потому что не решив вопрос со смыслом жизни, с ценностями, невозможно определить верные цели. А если цели не определены, то все наши действия будут мимо цели, впустую. Можно видеть, как на Земле человечество попадает в различные страдания, проблемы, конфликты, столкновения, войны. В общем, человечество нельзя назвать слишком успешной цивилизацией, слишком таким успешным проектом. История человечества – это история войн, конфликтов, заблуждений, преодоления препятствий, так сказать, сквозь тернии к звездам. Нельзя сказать, что человечество решило все проблемы и решит их в будущем. Напротив, мы видим, как обостряются проблемы. Это следствие того, что нет глобального вектора эволюции, цель непонятна, неясна. На примере нашей истории мы неоднократно слышали, как менялась идеология, менялись базовые, фундаментальные ценности общества. Только пили люди «Боже, царя храни», затем пришли другие люди, сказали «Долой царя, все власть советом». Будем идти по-другому, строить коммунизм. Прошло некоторое время. Зачем нам коммунизм? Мы не туда шли, это все были ошибки. Давайте строить капитализм. 23 года прошло, все сказали, да зачем нам капитализм, либеральная демократия, нам надо патриотизм, православие, самодержавие, народность. А где гарантии, что еще через 20 лет кто-то не придет и скажет, давайте вообще что-нибудь строить какое-нибудь? Либертарианскую цивилизацию, зачем нам православие, самодержавие, народность? Никаких гарантий нет, и придет следующее поколение. Но на самом деле так жить нельзя. Это как жизнь невидимая. Это как плыть на корабле, не обладая ни картой, не зная, куда плыть. Это заблуждение сплошное, преодоление ошибок и снова заблуждение. Ведическая традиция придает огромное значение пониманию смысла жизни. Фактически вся ведическая традиция – это культура определения смысла жизни, культура определения четкой шкалы ценностей жизни. И когда высшие контуры, какие-то высшие принципы выстроены, смысловой контур, ценностный, то определение целей очень легко. Мы не меняем эти цели, они не меняются с годами, не зависят от времени. Зачем действовать, тоже легко. Понятно, куда действовать, что делать. Но если бывает так, что смысл жизни не ясен, ценности расплывчатые, меняются в зависимости от ситуации, цели сиюминутные, но тогда и действия не приводят к результату. Вот очень важно, задавая такие вопросы, выстроить вот эту шкалу смысла, ценности, цели, а затем действовать. И ведическая традиция очень хорошо упорядочивает эту шкалу, очень хорошо выстраивает, можно сказать, это традиция, которая тысячелетиями вкладывала в выстраивание смыслов, ценностей, целей и действий в жизни. Существуют статусы, культура, различные уклады жизни, которые направлены, чтобы реализовать эти цели. И каковы четыре цели ведического общества? Дхарма – исполнение священного долга перед мирозданием. Артха – процветание, как следствие того, что ты исполняешь священный долг перед мирозданием. Кама – радость, и мокша – освобождение. Вот если у нас выстроены эти ценности, цели, смысл жизни, то мы можем добиваться этого. Вот ведическая традиция говорит, что человеческая жизнь — это дар, это сакральный долг перед мирозданием. Это не то, чем мы можем как бы распорядиться, так бросить ее туда или направить на это. Мы должны отнестись к ней осознанно. Это определенный сакральный долг, наш священный долг перед мирозданием, перед Богом, перед Абсолютом, перед предками, перед богами. И мы должны исполнить этот долг должным образом. Это и есть дхарма. Когда мы его исполняем, этот долг, тогда во Вселенной процветание, во Вселенной гармония, это называется рита. И вот во Вселенной боги присматривают за вселенской гармонией, рита. А анрита, противовес рите, это космический беспорядок, космический хаос, который нравится асурам, демонам. Если мы выполняем вот этот сакральный, священный долг перед мирозданием, этот долг заключается в служении божественной воле, в служении божественному, в познании божественного, в обретении божественной мудрости, в проведении божественной воли. Тогда наступает всеобщее благоденствие, процветание. Это называется артха. Артха — это не только богатство, процветание, это здоровая жизнь, здоровое тело, долгая счастливая жизнь, сбалансированные элементы природы, гармония в обществе, упорядоченность, утонченность, высокая культура, высокий цивилизационный потенциал. Все это принцип артха. Это следствие того, что мы понимаем свой сакральный долг мироздания, свое сакральное место в мироздании, что каждый находит эту дхарму. Как бы она может быть разной в соответствии с кармой, статусами, но в общем-то она одна. Все стремятся идти к Божественному, эволюционировать по пути Божественному, служить Божественному. И тогда наступает вот этот секрет процветания. Современная культура ищет секрет материального успеха, процветания в либеральной экономике, в капитализме, в реформах, в рыночной или в управляемой экономике, в госкапитализме, транснациональных корпораций. На самом деле секрет материального процветания в другом. Артха, процветание, успех цивилизационный приходит как следствие дхармы, исполнения своей дхармы, сакрального долга перед мирозданием. Когда люди не исполняют свою дхарму, не знают, для чего они живут, тогда возможны все проблемы, какие мы можем наблюдать сейчас в мире. И когда артха, вот этот процветание, цивилизационный, культурный рост, есть все счастливы, все рады, наступает кама. Кама – это принцип радости, принцип блаженства жизни. И этот принцип в высших своих аспектах он называется ананда или брахмананда. Ананда или брахмананда – это значит радость в Боге. То есть это не радость от чувственных удовольствий, а радость от пребывания в Божественном, радость от познания Божественного. И, наконец, последний, четвертый принцип из целей ведического общества — это мокша. Мокша означает освобождение. Когда мы радуемся от познания Божественного, благодаря высокому культурному потенциалу, высокому цивилизационному развитию, процветанию, мы можем потратить свое время, мы можем иметь такую роскошь, как идти к Богу, духовно эволюционировать, практиковать, медитировать, слушать лекции по философии, проходить в ретритах долгое время. У нас есть свобода во времени, в пространстве. Встречаться с мастерами, изучать тексты — это привилегия. Это следствие высокого культурного, цивилизационного потенциала. И когда мы получаем такую радость от духовного познания, канам, ананду, то вершина этого — это мокша, освобождение. Освобождение — это следствие того, что мы пробудились. Мы духовно эволюционировали, и мы стали, пробудили в себе просветленное осознавание, достигли самадхи. Мы стали свободны от законов материального мира, от законов сансары. Потому что сейчас мы не свободны от законов материального мира. И вот надо осознавать, отвечая на вопрос, где я нахожусь в материальном мире. Не в духовном, не в мире богов, не в мире абсолютно, в человеческом мире. Этот человеческий мир, он имеет свои ограничения. Но одновременно в нем можно практиковать. В отличие от мира животных, голодных духов, от мира асуров, от адских измерений, в этом мире можно практиковать. Можно получать учения, встречать мастеров, изучать священные тексты, получать инициации. То есть это, в нем тело позволяет понять, что есть Бог, в чем абсолютная истина, что такое философия, веданты, тантры. Например, если в животном теле невозможно читать мантры, медитировать, слушать тексты сатсанги, человеческое тело благоприятно для этого. Но когда мы глубоко размышляем о материальном мире, мы понимаем, материальный мир обладает ограничениями. Вот ответ на вопрос, где я, в материальном мире сансары, в мире невидения, так называемый мир нечистого видения еще. Потому что, как считается, живые существа, пребывающие в сансаре, в материальном мире, в отличие от просветленных существ, ситха-пуруш, обладают омраченным видением. То есть они видят мир не так, как святые, ангелы, боги, а по-своему, через призму неведения, через призму своей кармы. И вот сансара — это такое измерение жизни, где обитают живые существа, чье видение омрачено кармой. Например, ниже человеческого мира есть мир инагов, духов, и это тоже существа, обладающие кармой, чье видение омрачено. Даже предки, духи предков, боги, сансарные боги, их тоже видение в какой-то степени тоже омрачено. У богов оно омрачено вуалью сатвы, оно более возвышено, но все равно оно не обладает истиной. В мире духов оно тоже омрачено, в мире людей омрачено. Но есть миры, в которых видение не омрачено, это видение святых, богов, риш и ситхов. И вот они живут не в сансаре, они живут в измерении просветленного состояния. И отвечая на вопрос, кто я, мы можем сделать вывод. Я душа. Я бессмертная душа, но в смертном теле. Я неограниченная, вечная, бессмертная душа. Но в ограниченном теле, в ограниченных условиях. Вот очень важно понять, кто я и где я. Я также нахожусь в потоке реинкарнации, в потоке кармы. То есть я временно получила это тело, но я пытаюсь понять, зачем же я получила это тело, что мне с ним делать. То есть зачем-то мы получили ведь это тело, и 30 лет назад, 40 лет назад, 50 лет назад нас не было здесь, не было в теле, мы где-то были в другом измерении. Может быть, мы были богами, готовящимися к воплощению, может быть, духами. Мы захотели получить тело, мы захотели реинкарнировать. Возможно, мы совещались с нашими духовными наставниками в тонких телах, и нам предстояла определенная эволюционная задача, мы хотели что-то сделать в этом теле. И вот мы его получили. Но когда мы его получили и вошли в тело, где-то мы потеряли память, зачем мы это сделали. Где-то всегда даже святые омрачаются грубой материи тела при воплощении, потому что шок от перерождения очень силен. Например, забываются прошлые жизни, забываются те намерения, которые создавались при воплощении. Это надо вспомнить. И вот когда мы размышляем, в чем смысл моей жизни, очень важно изучать тексты, которые отвечают на этот вопрос. Смысл жизни в поиске освобождения, просветления, в служении Божественному. И тогда встает вопрос, а куда мне идти? В каком направлении мне двигаться? Что мне делать? Для этого мы изучаем священные тексты. Так, глава 6 – это история о Шикхидваджи и Чудайле. Шикхидваджи и Чудайла – это король и королева, которые были в свое время в Паратавакше, в древней стране, которую сейчас называют Индия. Тогда она не называлась Индия, называлась страна Харата, Паратавакша. Харата означает «Ха» – это Бог Божественный, «Рати» означает устремленность божественная.
В королевстве Малва жил король по имени Шикхидваджа. Он обладал всеми признаками королевского величия. Был благороден, добродетелен, смел и учтив. Он рано потерял отца. С молодого возраста он смог достичь независимости и правил королевством с помощью преданных министров. Началась весна, в воздухе витали романтические запахи. Молодой король начал мечтать о супруге. День и ночь его сердце страдало. Мудрые министры поняли состояние короля. Они отправились в королевство Саурастра, чтобы просить для короля руку принцессы. Скоро король Шикхидваджа женился на Чудале. Шикхидваджа и Чудала настолько любили друг друга, что казались единым существом в двух телах. У них было множество общих интересов, они вместе развлекались в прекрасных садах. Как солнце посылает на землю свои лучи, чтобы развернулся цветок лотоса, так король светился любовью к своей жене и пытался всячески доставить ей удовольствие. Они делились знаниями и мудростью. Таким образом, оба стали весьма продвинутыми во всех отраслях знаний. Каждый цвел в свете сердца другого. Воистину, казалось, что сам Вишну со своей половиной спустился на землю для выполнения специального предназначения. Васишка продолжил. Так Шикхидваджа и Чудала наслаждались друг другом много лет, без единого неприятного момента. Но никто не может предотвратить ход времени. Жизнь проявляется и пропадает, как фокус жонглера. Удовольствие, к которому стремишься, пролетает мимо, как стрела, пущенная с тетивы. Страдания преследуют разум, как гиены, умирающие животные. Достигнув чего в этом мире, разум не будет более страдать. Размышляя таким образом, королевская чета начала изучать духовные тексты. Они пришли к заключению, что только самосознание дает возможность преодолеть страдания и посвятили этому все свое сердце и душу.
Итак, сансара, материальный мир, это обитель, в которой есть ограничения, поэтому возникают страдания. Радости тоже существуют, но все это временно. Но откуда вообще возникают ограничения? Эти ограничения возникают потому, что у души есть пять покровов. Вот изначально душа всемогуща. Божественное всемогущество звучит как сарва, как тритва. Она ничем не ограничена в плане действий. Но когда душа попадает в материальный мир, в мир обусловленности, в сансару, действует кончука. Кончука — это как покров, который называется кала, ограниченная деятельность. И вот наша способность достигать всего, действовать без ограничений, она ограничивается материальными условиями, потому что действует материальная природа. Материальная природа — это как бы такой жесткий полигон испытательный, куда душу бросили, как бы так, по закону кармы. Следующий принцип – сарва-джнатва – всезнание, всевидение. Изначально мы обладаем полнотой такого знания внутри. Но когда душа попадает в сансару, действует кончука, называемая видья. Видья – значит ограниченное знание. Наше знание очень ограничено. Например, мы не обладаем ясновидением, памятью прошлой жизни, интуитивным предвидением, проникновением в другие временные тоннели реальности, в другие вселенные, видением будущих жизней. Мы не понимаем процесс времени, для нас время выглядит дискретно. Мы очень многого не понимаем, мы, можно сказать, вообще ничего не понимаем во Вселенной. Мы не понимаем культуру других народов, мы не понимаем сущность религиозных традиций. Да даже рядом на одном языке люди говорят и живут всю жизнь, друг друга не понимают. То есть, почему не понимают? Потому что ограниченное видение, вот это всевидение, всезнание, которое изначально было присуще душе, оно сильно ограничено. Из-за чего оно ограничено? Оно ограничено телом. То есть определенный тип тела позволяет воспринимать реальность только определенным образом. Потому что в теле есть джнян-индрия, органы знания. И вот вырваться за джнян-индрии очень сложно. Например, у рыбы есть свои джнян-индрии, ее картина мира одна. У богов другие джнян-индрии, например. У них развиты то, что у человека называют верхние чакры. У них развиты чакры еще выше, чем у человека, верхние. А таких, как у человека, например, муладхары чакры, элементы земли, элементы воды, у них нет просто. Их тела состоят из огня. Их индрии другие, их всеведение сильнее, чем у человека. И вот индрии, система познания, тело, система энергетических каналов, тонкое тело, все это ограничивает нашу способность к познанию, наша карма. Также душе присуща изначально пурнатва. Пурнатва – это божественная полнота, самодостаточность, целостность. То есть, по сути, почему мы стремимся получать материальные блага? Потому что внутри наш энергетический потенциал невелик, мы без материальных благ плохо себя чувствуем. Пурнатва, как божественная полнота, это такое состояние, когда душе ничего не нужно, она всем обладает. Она обладает внутренним светом и все свои проблемы решает за счет внутреннего ресурса. А вот кончука, действующая на это состояние пурнатва, называется рага. Рага – это ограничение полноты и нехватка, чувство неудовлетворенности, когда есть желание. Боги, они ведь ничего не просят. Боги ничего не желают, в отличие от людей. Люди постоянно молятся богам, дайте нам то, дайте это, защитите от того, пошлите то. Никогда не было так, чтобы люди пришли, боги пришли к людям и что-нибудь попросили, дайте бы нам что-нибудь. Боги дают, они дающие, но не просящие. А люди? Люди всегда просящие. Очень редко, когда они дающие. Они одной рукой дают, другой все равно просят. Потому что у людей нет пурнатвы. У людей есть неудовлетворенность. Потому что их карма такова, что им не хватает вот этого божественного качества. Я не удовлетворен в одиночестве, мне нужен кто-то. Я ищу жену, друга, еще кого-то. Мне нужны материальные средства, и я не удовлетворен, потому что я не могу быть только на своем энергетическом ресурсе. Мне нужна защита от элементов, мне нужен дом. Мне нужно общество, я социальное существо. Мне нужна информация, значит, нужны газеты, интернет. Мне нужно общение. Я не могу получать информацию напрямую от Всевышнего Источника, от тонкого мира. И вот таких неудовлетворенностей очень много, я вынужден искать это снаружи. Но ситхи, пробужденные существа, очень великие святые, божественные существа, они полностью удовлетворены, они питаются внутренним светом. То есть они не смотрят телевизор, им не нужно узнавать новости, они все знают. Они черпают изнутри все знания. Им не нужна пища, они черпают энергию изнутри из божественного источника. Им не нужно жилье, они могут жить в любой точке пространства, в любой точке времени во Вселенной, создавая силы разума, мандалу, среду обитания. Они как бы сами создают изнутри свою полноценную среду обитания. Это и есть принцип Пурнатха. Люди же создают среду обитания, преобразуя внешний мир физическим способом. Это следствие того, что их Пурнатва ограничена, подвержена раге. И вся потребительская культура, вся наука, вся медицина — это следствие разных неудовлетворенностей. Ну то есть, мне нужно спать, создается кровать, и вся индустрия работает на это. Нужно есть, вся пищевая индустрия работает на это. Не могу поддерживать тело с помощью энергии, нужны лекарства, вся медицина работает на это. Следующее качество души — это вьяпакатва, всеприсутствие, всепроникновение. Но в сансаре оно тоже ограничивается кончукой, которая называется ниять, ограничение пространства. Божественные существа, они не живут локально в одной точке. Они разлиты по всей Вселенной, по принципу голограммы. То есть он и на Луне, и на Земле, и на Солнце, и в центре галактики, и в любой точке Вселенной. То есть божественное существо пребывает как бы в квантово-размытом, размазанном состоянии. И может в любой момент локализовать себя в любой точке силы разума, как метаразум, то, что такое божественное существо. Принцип всеприсутствия. Но у нас, и наша душа, она такая же. Но когда она попадает в сансару, облекается в плоть из грубых элементов, действует ограничение, и все присутствия, все проникновения теряются. Наконец, сватантрия — это абсолютная божественная свобода воли. Изначально каждый из нас обладает вот этой абсолютной свободой, абсолютной божественностью, когда наш дух является сувереном свободной воли. В материальном мире действует ограничение, карма, причинно-следственные отношения. И тогда божественная свобода воли, она как бы заглушена ее потенциалом. Душа чувствует неудовлетворенность. И последнее ограничение — это вечность, нитьятва. Вечность означает, что душа бессмертная, душа вечна. Душа, она не живет 10 лет, 20 лет, живет столько, сколько вообще живет эта Вселенная, она по сути бессмертна. Миллиарды лет, триллионы, квинтиллионы. Но когда в материальный мир мы попадаем, действует кала, ограничение, кончука. Делимое время. Прошлое, будущее, настоящее. И мы все зажаты в тиски времени. Божественные существа могут оперировать временем. Время для них оперируемая категория. Но мы сами, напротив, находимся в таком положении, что время оперирует нами. Время нас, как бурная река, сносит из прошлого, из настоящего в будущее. И мы течем вместе с этой рекой. Божественные существа не зависят. У них нет понятия прошлого, нет будущего. То есть вообще для них процесса истории, исторических процессов, как в мире людей, событийных рядов не существует. Потому что божественные существа являются субъектами истории, творцами истории, субъектами психоисторического процесса. История для божественных существ, как в мире людей, не существует. Божественные существа творят историю сами, как свою творческую мысль. Они стоят в ее центре. И вот все эти качества, всемогущество, сарва-картритва, всезнание, всевидение, сарва-джнятва, божественная полнота, пурнатва, всеприсутствие, всепроникновение, вьяпакатва, абсолютная божественная свобода воли, сватантрия, вечность, нитьятва, они присущи нашей душе. Но только тогда, когда эта душа осознала недвойственность, осознала свое единство с Абсолютом, тогда она как бы находится в центре мироздания, в центре Вселенной, как на самой высокой вершине. Но сансара — это как бы такое состояние, когда душа потеряла эту вершину, как бы скатилась с этого центра на периферии и скитается в поисках этого божественного центра. И, естественно, возникает неудовлетворенность, страдание. Вот то, что ищет всегда любая душа, она ищет вот эти качества. Даже атеисты этого ищут, даже неверующие все равно они этого ищут.
Шивхидваджа и Чудала обратились к мудрецам, пребывающим в самосознании, и поклонялись им. Они постоянно рассуждали о самосознании и стремились пробудить его друг к другу. Постоянно размышляя о методах самопознания, королева мыслила таким образом: «Я сейчас вижу себя и вопрошаю, кто есть я. Как может возникнуть невежество и заблуждение? Несомненно, физическое тело инертно, и, конечно, оно не является мной. Оно ощущается только из-за движения мысли в разуме. Органы действия – только части тела, и потому тоже инертны. Органы чувств инертны, потому что они зависят от разума. Чтобы они не функционировали, нужен разум. Я считаю, что даже разум инертен. Он думает и придерживается различных понятий, но его заставляет так действовать интеллект, который является главенствующим. Но даже интеллект инертен, потому что он направляется чувством эго. Но даже чувство эго инертно, потому что оно только воображается индивидуальным сознанием, как привидение воображается маленьким ребенком. Индивидуальное сознание – это чистое сознание, будто бы окутанное жизненной силой, оно обитает в сердце. Я осознала, что это чистое высшее сознание, существующее как индивидуальное сознание, потому что оно осознает себя как собственный объект.
И вот королева Чудайла, когда они начали заниматься духовной практикой вместе с королем Шивхидваджи, вот здесь описывается процесс, который называется развлечение пяти оболочек. Панча, коша, вивека. Панча значит пять, коша – оболочка, вивека – понимание, развлечение. Это очень важная практика в ведической традиции, в традиции Адвайта Веданта. Что она означает? Что мы должны научиться отличать свою абсолютную бессмертную часть, бессмертную душу, атман, от пяти покровов, от пяти оболочек. Мы должны провести анализ и сделать кое-какие выводы, и ответить себе наконец на вопрос, кто я такой, кто есть я в самом деле. И одна оболочка – это тело. Анамая коша. Анна значит пища, майя означает иллюзия, оболочка. Вернее, коша – оболочка. Итак, я не есть это тело. Я наблюдатель тела. Я то, что отлично от тела. И вторая оболочка – энергетическая. Это энергетическое тело, пранамая коша. Я не есть мои пять энергий, пять пран. Внутри нашего тела есть пять энергий. Апана, самана, прана, дана, вьяна по всему телу. То, что общеизвестно в традиции аюрведы, в традиции йоги, то есть наше энергетическое тело состоит из пяти основных пран, из пяти дополнительных. Это называется энергетическая оболочка. Мы ее можем чувствовать, когда работаем с энергией, выполняем пранаямы, энергетические практики, как энергия движется по каналам, циркулирует, как чакры пульсируют. Ну, все это энергетическое тело, но я не есть энергетическое тело. Тогда глубже, кто я? Внутри энергетического тела есть тонкое, астральное тело. Астральное тело – то, что в трансперсональной психологии называют. Второе «я», бессознательное, подсознание. Это тело, которое мы испытываем в сновидениях. В общем, именно оно управляет нашей жизнью. Именно оно управляет нашими глубинными эмоциями, решениями. Вот его можно прозревать интуитивно. Оно содержит информацию о будущем, о прошлом. И вот когда мы воспринимаем себя в сновидении, это тоже тонкое тело. То есть тонкое тело – это наше тело, действующее в тонком мире, подсознание. Его можно развивать через йогу сновидений. Но когда мы размышляем, мы приходим к выводу, что я могу наблюдать это тонкое тело. Я не есть тонкое тело. Да, подсознание глубоко, оно управляет моей жизнью, вся моя внешняя, телесная жизнь, физическая, она целиком зависит от тонкого тела. Сколько жить, сколько умереть, какая судьба, с кем встретиться. Все это сначала решается на тонком плане. То есть тонкое тело — это как виртуальный проект земной жизни. Вся земная жизнь идет в строгом соответствии с тем, что написано в тонком теле. Корректировка судьбы, она построена на чем? Специалист по экстрасенсорике, ясновидению, проникает в тонкое тело и что-то там подправляет. Делает ритуал и говорит, ну, теперь вот там проблема решена. Он решает это на уровне тонкого тела. Но на самом деле, если мы делаем анализ, то мы видим, что наше сознание тоньше этого тонкого тела. Тонкое тело состоит из образов, оно может выделяться из физического, но это не мы. Если мы анализируем дальше, мы приходим к еще более телу, тонкому телу, ментальному, виджняному майкуш. Тело тонкого осознавания и мышления, где есть только наши идеальные представления. Это тело состоит как бы из абстрактных принципов мышления, из нашего разума, интеллекта. И вот тонкое тело вместе с ментальным — это вместилище наших прошлых карм, наших впечатлений, нашей памяти, нашей судьбы. Вся земная жизнь, она разворачивается в соответствии с тем, что есть в тонком теле и в ментальном. Ментальное тело — это тоже не есть мы. Я не есть мой интеллект, я не есть моя интуиция, разум, образы в тонком теле, самскары, ментальные отпечатки. Я есть нечто более глубокое, я могу абстрагироваться от этого. Потому что когда я засыпаю во сне без сновидений, я чувствую, что я есть, но там нет ни физического тела, ни тонкого, даже ментального. Когда мы спим во сне без сновидений, мы проснемся, и ничего не видели, никаких снов, мы уверены, я крепко спал. То есть вот эта память о «я», она все равно существует. Вот, когда мы превосходим сон со сновидениями, в котором действует тонкое ментальное тело, мы приходим в область сверхсознания, в область причинного тела, сушупти. Вот, причинное тело — это чистое сознание, в котором нет имени, нет формы, но есть наш дух, есть наша душа в форме личностного самосознания. Скажем так, это наше сознание, наша душа в форме, как бесформенное, бесплотное, бесконечное сознание, не имеющее формы. Тот, кто осознает себя во сне без сновидений, он может проникнуть в причинное тело. Считается, только святые могут проникнуть в причинное тело, в самадхи. Но вопрос в том, что святость никому не запрещена. Исследовать причинное тело никому не запрещено. Но это очень важно, понять, что же я есть. Наконец, когда мы исследуем даже причинное тело, обнаружим, что вся наша сущность, наша монада, индивидуальность — это то, что пребывает в причинном теле. Но даже это не конец, и я еще выше, я абсолютный дух, я брахма. Абсолют веда. Я независим от причинного тела, и даже моя такая бесформенная космическая метаиндивидуальность — это все равно не есть моя истинная сущность. Вот эта моя метаиндивидуальность, она питается отблеском абсолютного во мне. И вот по-настоящему я есть атман за пределами этих пяти оболочек. И вот когда мы проникаем в неум, за пределы пяти оболочек, и приходим к выводу: я не есть физическое тело, я не есть энергетическое тело, астральное, ментальное и даже причинное, я есть атман, чистый божественный дух, я бесконечен и вечен, я не ограничен именем и формой, я сам абсолют. Вот тогда мы находим истинный путь. Так говорят, говорит ведическая традиция, веды и упанишады. И такой процесс размышления веданти называется панчакоша-вивека. И это то, с чем сразу как бы вначале учитель знакомит ученика. То есть ученик на пути обучения ведической традиции должен овладеть вот этим размышлением. И в процессе такого размышления применяется метод, называемый нети-нети. Нети-нети означает не то, не то. То есть мы должны как бы кожуру снимают с луковицы, убирать одну оболочку за другой. Не тело, найти, не то, не то. Не энергетическое тело. не астральное тело, не ментальное тело, не причинное тело. Это все не то, это все не то. И когда мы добираемся до сущности божественного света, сущности божественного сознания, от которой уже ничего не прибавить, не убавить, которую не определить умом, не вписать во время и пространство. Вот веды, упанишады говорят, вот оно, вот это то, теперь ты нашел правильную точку, ты нашел правильную цель. Теперь ты в нее с помощью слога ОМ, с помощью медитации, как лучник должен попасть в нее, как лучник, выпустивший стрелу, должен попасть в цель. И вот королева Чударова, выполнив панчакошу и века медитацию, достигла просветления, всегда дома.
Высшее сознание осознает себя как собственный объект. Этот объект несознателен и нереален. И из-за того, что собственная сущность идентифицирует себя с этим объектом, она забывает свою сущность сознания. Потому что такова сущность сознания. Чем оно считает себя, будь это реальным или воображаемым, тем оно и становится, как бы оставляя при этом свою сущность.
И вот наше положение в сансаре каково? Мы забыли вот эту бессмертную божественную сущность. Мы забыли свое абсолютное трансцендентное положение, свою абсолютную свободу, боготождественность, единство с абсолютом, всемогущество, всезнание, всевидение, полноту, всеприсутствие, всепроникновение, вечность и божественную свободу воли. Почему мы забыли? Потому что где-то в наш разум, наша душа еще не очень зрелая в мироздании, в наш разум проникла аджняна, невидимая. Вселенские энергии так сильно двигались в процессе творения, что одни души остались и не утратили вот эту божественную полноту. И такие души называют ситха-пуруши, вечно святые, вечно совершенные, нитья-пуруши, дживан-мукты, утама-пуруши, запредельные души. Например, Брахма, Вишну, Шива, Боги творения, богиня Лакшми, Сарасвати, Парвати, великие ситхи, Бхагаван Дататрия, все это утама пуруши, ситха пуруши, совершенные души. И вот в начале творения, когда элементы природы, время, пространство разворачивались, двигались гуны, татвы, они не утратили этого положения. Но с нами произошло иначе. Нас как бы снесло вот этим потоком времени, и мы подверглись аджняне, невидимым, утратили свое положение, отождествились более низкими слоями материальной энергии. И вот авидья, невидение, оно вызывается асмитой, или ведет к асмите. Асмита переводится как злая забывчивость атмана. Злая означает, что это не есть что-то такое хорошее, это то, что приносит нам проблемы. Мы забыли атман, божественную сущность. И когда асмита наступила, вот эта забывчивость своей божественной сущности, возникла неполнота, нецелостность и желание, рага. Из раги возникло стремление получить объекты желания. И вследствие этого разделения мира на плохой и хороший, на то, что хочу и не хочу, на то, что нравится и не нравится, и возникли привязанности, это называется переживание двойственности, двеша. И когда вот это переживание двойственности у нас укореняется, возникает устойчивая жажда пребывания в сансаре, абхинивеша. Это называется авидья, асмита, рага, двеша, абхинивеша. То есть вот таким путем душа потеряла свое трансцендентное положение и запуталась в карме. Именно поэтому существует духовный путь, духовная эволюция, возвращение назад к божественному. Именно поэтому есть священные тексты, учителя, духовная жизнь, духовная практика. Но все это поправимо. Поправимо в том смысле, что это и есть процесс нашей эволюции. И король Шикхидваджа, королева Чудайла поняли это в свое время. Начали заниматься практикой, и Чудайла обнаруживал эту трансцендентную точку, свободная, не зависящая от пяти оболочек сознания. Вот когда мы медитируем, нам надо, прежде чем медитировать, выполнять правильную установку, То есть силой анализа находить эту правильную точку, отделять себя от пяти оболочек и медитировать на то, что находится за пределами оболочек. В противном случае медитация будет вести наш ум в одну из оболочек, в одну из тел. Оно является той или иной формой неведения.
Поэтому, хотя мое «я» является чистым сознанием, оно воображает себя несознательным и нереальным из-за своего восприятия объекта. Размышляя таким образом довольно долго, Чудало достигло просветления. Васишха продолжил. Обрадованная осознанием этого, королева воскликнула. В конце концов, я достигла того, чего стоит достичь. Теперь это невозможно потерять. Даже разум и чувства — это только отражение сознания, хотя они нереальны вне зависимости от сознания. Существует только высшее сознание. Это есть высшая истина, незагрязненная, всегда пребывающая в состоянии совершенного равновесия и лишенная чувства эго. Осознанная однажды, она сияет постоянно, никогда не закатываясь.
Вот такой процесс, когда с помощью анализа йогин достигает самадхи, трансцендентального состояния, и растворяет свое эго в абсолюте, называется самавеша. То есть самавеша — это предание себя божественному свету до растворения, состояние святого. И что растворяется в нас? Внутри нашего тонкого тела есть инструмент, внутренний инструмент. Это как если физическое тело, это как в компьютерных технологиях называют железо, то наше тонкое тело — это программное обеспечение, софт. У нас тоже есть программное обеспечение в виде тонкого тела. И вот что собой представляет наше человеческое программное обеспечение? Это оно называется антахкаром, внутренний инструмент. Манас — оперативный ум. То есть принять отвергнуть, сделать то, сделать это, которое работает быстро в оперативном режиме. Да, нет, примерно так, в простом режиме. Будхи. Будхи — это разум, интеллект, связанный с ценностями, с более глубокими убеждениями, с нашей идеологией и волей, также интуитивным осознаванием, то, что называют совесть, все моральные категории. Это принцип будхи, олицетворяет будхи, внутренний судья, внутренний цензор. Именно он дает команды на реинкарнацию. Божества уровня будхи. Манас, будхи, кроме этого, читта. Читта — это сборник памяти, хранилище памяти нашей. Все, что мы переживали ранее, что в этой жизни переживали. Это подобно тому, как если у вас есть какой-то альбом, и там много фотографий, и все эти фотографии там хранятся, или как некая папка электронная, и она все здесь записана. И в соответствии с читтой мы себя живем, ощущаем, подбирается нам карма, судьба, спутники жизни и прочее. Это хранилище нашей памяти, хранилище наших конвенций. И в тонком мире особенно действует закон «ты есть то, что ты о себе помнишь», что ты о себе способен вспомнить, тем ты и являешься. Но не для пробужденных душ, а для тех, кто подвержен карме. Карма и память — это одно и то же. Накапливать память — это и есть накапливать карму. Почему нельзя совершать плохие поступки, нельзя плохо думать? Идут плохие отпечатки, накапливается плохая память. Плохая память, накапливаясь, притягивает соответствующие варианты Вселенной. Итак, манас, будхи, читта, еще аханкара. Аханкара — это эго. Эго — это чувство «я есть отдельная личность», «я есть индивидуальность», «я состою из памяти», «я состою из ума». Вот это чувство такой псевдо-ложной ограниченной целостности. Это ложный центр, который формирует наш ум, который поддерживает ощущение индивидуальности. Но эта индивидуальность, она как бы не такая слепленная, она ложная, она не истинная. Почему она ложная? Потому что она длится только определенный период времени. И пока есть эта жизнь, у нас формируется эго, эго человека. Но проходит другой промежуток жизни, может быть сформировано эго кого угодно другого. Божества, голодного духа, асура, кого угодно. Ахамкара, она собирает все элементы памяти, ум и будхи в одно целостное восприятие. И вот этот внутренний инструмент, чита, манас, будхи, ахамкара, память, ум, интуитивное сознание и воля, и эго, вот они образуют наш внутренний инструмент. И вот весь этот внутренний инструмент в процессе йоги, чтобы освободиться от сансары, надо поднести голову. Надо соединить с Божественным Светом, чтобы произошло слияние, и все это растворить. Это и есть освобождение. Самавеша, самадхи, означает вот все, что у нас есть в душе, мы погружаем в свет Абсолюта, в свет Божественный. Тогда все обнуляется. Вся карма прощается, ум становится пустым и игровым, будхи, ценностный идеологический контур, становится чистейшим проводником божественной воли, ахамкара, эго, становится просто игровым инструментом, который больше не владыка наш, не управляет нами. Ум перестает быть нашим господином, мы перестаем быть рабом ума, мы перестаем быть рабом кармы. Мы становимся сами их господином, будучи сами абсолютом. Это процесс самовежи. Вот здесь тоже описан процесс просветления королевы Чудаевой.
Это сознание называют по-разному. Брахман, высшее я и так далее. В нем нет разделения на субъект, объект и их взаимоотношения, знания. Сознание сознает свое сознание. Его нельзя понять по-другому. Только оно проявляется как разум, интеллект и чувство. Кажущийся мир тоже есть только сознание, вне которого ничего не существует. Оно не претерпевает никаких изменений. Единственное очевидное изменение – это иллюзорная форма, которая нереальна. В воображаемом океане возникают воображаемые волны. Сам разум является океаном, и его волны тоже разум. Так возникает в сознании кажущийся мир, и они не отличны друг от друга. Я есть чистое сознание, вездесущее и лишенное чувства эго. Для этого сознания не существует ни рождения, ни смерти. Его невозможно разрушить, потому что оно подобно пространству, невозможно разрезать или сжечь. Это чистый свет осознания без всяких дефектов. Я свободна от всех заблуждений. Я спокойна. Все боги, демоны и разнообразные существа по сути не являются сотворенными, потому что они не отличны от сознания. Внешние формы иллюзорны, как глиняные солдатики являются глиной, а не солдатами. Тот, кто видит, и то, что он видит, воистину является одним чистым сознанием.
Так Чудайла осуществила прорыв в самадхи, в своей медитации. Она начала с панчакоши вивеки, с анализа, а затем проникла в измерение трансцендентного, в измерение абсолюта. Измерение абсолюта, измерение брахмана – это конечная цель веданты. Веданта означает конец всякого знания. И вот упанишады ведической традиции выражают всю сущность веданты такой формулой, великим изречением, махавакхи. Ахам брахмасми. Ахам значит я. Брахмасми значит я есть абсолют. И другая махавакья звучит так. Сарва мэва брахман. Все есть абсолют. Брахман, абсолют, это то, что лежит в основе мироздания. В брахмане нет времени, прошлого, будущего, настоящего. В брахмане нет имени, нет формы. То есть это бесформенная, единая, божественная реальность, подобная сверхразумному свету. В брахмане нет кармы, нет причин следствий. В брахмане нет субъектно-объектных отношений. В брахмане нет ограничений, присущих сансаре, например, пяти элементов – земли, воды, огня, ветра, пространства. Брахман отличен от всего того, что дает нам чувственный опыт этой Вселенной. Вот все, что есть в этом мире Вселенной, Брахман не имеет этого. И вот есть буддийская сутра, Пражнипарамита Хридая сутра. И там Будда дает учение пустоты. И он говорит, таким образом, о Шарипутра, своему ученику, в этой пустоте нет имени, нет формы, нет света, нет языка, нет обоняния, нет осязания, нет мысли, нет ума, нет того, нет того. Это нирвана. И буддийская шуньята и понятие брахмана веда — это одно и то же. Это не означает, что брахман — это полное небытие, полная такая нигилистическая пустота. Скорее, это означает, что ничего того, что есть во Вселенной, что связывает Вселенную, делит Вселенную, время, пространство, причинность, группы элементы, становление, деятельность в абсолюте нет. То есть абсолют чист, это как можно представить такое единый божественный метаразум, где нет никаких ограничений. И вот это и есть наша сущность. И этот метаразум, он за пределами ума, за пределами пяти оболочек. Но одновременно этот абсолют, он может действовать, он может проявлять свою волю, он может из себя эманировать, исторгать Вселенную, он может играть в нее. Хотя он бездеятелен, инертен и трансцендентен, вот вся Вселенная — это его тело, вся Вселенная — это его творческая мысль, то есть творение Вселенной есть сновидение абсолюта.
Возникло непонимание, от которого появились концепции «это единство» и «это двойственность». В ком существует это заблуждение? Чье оно? Я остаюсь в состоянии освобождения или просветления, без малейшего волнения мысли, осознав, что все существующее является чистым сознанием. Нет ни этого, ни меня, ни другого. Нет существования или нет существования. Все это — мир и спокойствие. Осознав это, Чудаева утвердилась в спокойствии. Васишка продолжил.
И вот когда йогин переживает это, называется раса, вспышка божественного, иногда это переживается даже без практики, это называется быстротечная самадхи. Но такие вспышки, они как приходят, так и уходят, не оставляя следов, только практикующие могут с ними работать. Практикующий может запоминать такие вспышки и накапливать их, с тем, чтобы такие вспышки постоянно поддерживались. И сама память брахма-бхава или брахма-ахам-бхава, если она пестуется, она может немного поддерживать такой некий фон пребывания в абсолютном состоянии. Если же в медитации это испытывается, например, медитация Адмавичара, Матхашанти, то проникнув в такое недвойственное состояние, йогин остается в нем, а затем выходит. Его задачей является, чтобы это состояние не покидало его даже по выходу из медитации. Стало естественным, смешалось с жизнью и поддерживалось. И когда поддерживается такое состояние, это называют естественное состояние. Сахадж самадхи, когда самадхи длится посреди повседневной жизни, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговора. Путь ситха в традиции сахаджи, наша традиция как раз делает главной эту практику. Это называется еще нидидхьясана. Нидидхьясана означает непрерывное созерцательное присутствие без отвлечений. И нидидхьясане должна предшествовать манана, анализ, размышления, отсечение неправильных установок в уме, прояснение сомнений, такое ли это состояние или не такое, манана. А манане должна предшествовать шравана. Шравана — это слушание. Например, сейчас процесс шраваны тоже проходит. Шравана, манна, нидидхьясана — три процесса, которые выражает всю суть ведической традиции. Вот если вы поймете, что такое шравана, манава, нидхьясана, вся санатана дхарма станет вам понятна. В ней нет ничего другого, кроме вот этого понимания. Самое главное. Далее в этой истории мы будем еще читать на протяжении разных дней. Идет дальше процесс развития Чудаева, очень интересен. Ее отношения с мужем, духовный путь мужа. Это замечательная история. Сама медитация, на которой может дать вам вспышку просветления. Это самая интересная глава из Йога Васишки.